Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время», «Грани времени». Сегодня передачу веду я, Елена Фанайлова. Навальный на свободе. Оппозиционер Алексей Навальный, арестованный на 15 суток за сопротивление якобы полиции во время протестной акции 26 марта, вышел сегодня на свободу. Что же он предпримет теперь? Чего ожидать от властей? Чего ждать от общества, от поклонников и противников Навального? С нами в студии политик Константин Боровой. Добрый вечер. Региональный менеджер штаба Алексея Навального Алексей Степанов и менеджер... Олег Степанов, простите, да, это я думаю о нашем герое, разумеется. И Полина Немировская, человек, который занимается правозащитной тематикой в «Открытой России», менеджер правозащиты, это правильно называется, да, можно сказать так. Друзья, я предлагаю сразу посмотреть кусочек нашего репортажа сегодня во время, значит, освобождения Алексея Навального. Что сказал Алексей... Что сказал Леонид Волков, глава предвыборного штаба Навального? Значит, оказывается, спецприемник, где Навальный отбывал арест, его доставили в УВД Конькова и освободили вот только там. Пожалуйста, сообщите, покажите нам, что Леонид Волков говорил.
Его увезли в УВД Конькова и сейчас там выпустили. 14:28, как и были должны. То есть, видимо, испугались или что-то такое. То есть он сейчас вышел из ОВД Конькова, там, куда его доставляли после задержания. Ну, сейчас, в общем, едет домой и там переодеваться и мыться. Поэтому, к сожалению, сейчас мы его здесь не увидим. Но я только могу от себя добавить, что понятно, что там завтра уже он будет в офисе, у нас там будет летучка и производственное совещание, штаб продолжает работу. 14-15 апреля мы открываем уже следующие штабы, уже с участием Алексея, 14 апреля в Тюмени и 15 апреля в Челябинске. Как сказать, не знаю, извиняюсь за действия спецприемника номер два, что так вышло. Понятно, что вы хотели бы увидеть Алексея, и мы тоже, приехав сюда. Но вот зачем-то они делают такие маневры.
Расскажите, пожалуйста, где еще раз Алексея выпустили? Почему власти-то поступили таким образом?
Алексея выпустили из ОВД Конькова. Почему власти поступили таким образом, очевидно, надо спрашивать у представителей властей. Я могу сказать, что это уже было. То есть я напомню, что в 2011 году, когда первый раз его задерживали вот после Чистых прудов, тоже там 20 декабря, тогда его все встречали на Симферопольском, а его увезли куда-то там в другое место и вывезли.
Он успел рассказать, как себя чувствует, как вообще...
Он просто позвонил, собственно, Юле, а Юля попросила меня выйти и вам это сказать. Сказал, что все хорошо, его выпустили, он едет домой. Все у него в порядке, с ним, была связь. Вы знаете, что в спецприемнике 15 минут в день дают звонить, то есть мы были с ним на связи, все у него хорошо и замечательно.
А Волков имеет в виду Юль, конечно, жену Навального. Вообще мне эта история с недопущением Навального к народу напоминает такую балладу очень забавную, которая называлась «Откинулся Леха Навальный». Это, по-моему, в 15-м году, когда его выпускали, и большое количество народу пришло на вокзал его встречать. И чуть ли не поэт Орлуша написал тогда такую романтическую балладу, где Навальный выступал таким... буквально народным героем вот этих вот эпосов, тюремных эпосов 19 века. Вот, видимо, для того, чтобы, значит, избавиться от нового прилива народного энтузиазма, не допустили ни журналистов, ни народ к нему. Но народ на улицах Москвы, как сегодня мы выяснили, без особого энтузиазма, в общем, относится и к фигуре Навального, и к его освобождению, и к перспективам какого-то уличного протеста и движения. Вот, может быть, нам такие специальные, конечно, обыватели попались, но давайте посмотрим опрос на Тверской.
Стал ли Алексей Навальный лидером российской оппозиции?
Я не знаю, лидер он не лидер. Мы же не можем сказать. Мы обычные смертные, мы же никто от политики, поэтому я не могу. Наверное, он лидер. Как? Я же не могу на личности переходить. Может быть, он и лидер. Наверное, лидер. Если они там находятся, может быть, лидер.
Я считаю, что это вообще не он. Он просто его руками, вернее, не его руками, а руками детей хотят, вот, в общем, захватить власть.
Да, думаю, что да. Потому что самый яркий, наверное, из на фоне, просто выделяется на фоне всех остальных. Тем, что просто не боится как-то публиковать все в открытую и выходить на, ну, выводить людей на улицы и так далее.
Вы знаете, вот чисто визуально, не воспринимая его вообще как лидера, и потом, мне кажется, это все заранее спланированное и запрограммированное. Информация, которую просто нужно донести до людей, дабы поднять свой рейтинг. Поэтому вот это лично мое отношение ко всему происходящему.
Я не могу сказать точно, он лидер. Кого назначат заокеанские наши партнеры, как любят говорить сейчас люди, высокопоставленные люди говорят, партнеры. Хотя я их партнерами никогда не называл. Я думаю, назначат они Навального или другого кого-то. Это мы узнаем попозже.
Ну, мне кажется, да, потому что больше никто особо желания не изъявляет. Ну и вещи он правильные говорит. Я нисколько не верю, что он, скорее всего, станет президентом, потому что будут вбросы и прочее, вот это все. Но лучше уж он, чем то, что сейчас. Потому что сейчас какая-то неприятная довольно ситуация в стране, судя по... Ну, я телевизор не смотрю вообще, естественно. В интернете там блогеры типа Камикадзе, тот же Навальный, все они, если их смотреть, и если как бы то, что они говорят, правда, доказательств достаточно, то у нас ситуация довольно плачевная, поэтому нужно что-то менять, а Навальный как бы единственное, что кто-то что-то предлагает изменить.
Так все же знают, что для всех Путин, оппозиции я не знаю кто. Не очень интересуюсь политикой, поэтому, наверное, не смогу вам помочь.
Спасибо.
Но не Навальный, это точно.
Вот это нельзя сказать, потому что неизвестно, кто стоит над Навальным и стоит ли вообще.
Не знаю, насколько лидером, но очень многие к нему уважительно относятся за его позицию.
Вот, коллеги, мне кажется, это дико показательно в том смысле, что два человека с разными, правда, полюсами говорят, кто-то над ним стоит, вот кто-то его финансирует или кто-то его вдохновляет. Но вот эта старая идея, что он не самостоятельный такой персонаж и... Кто-то обязательно должен либо профинансировать его расследование, вот в частности, ну, конечно, имеется в виду сейчас последнее про богатство Дмитрия Медведева. Ну, в общем, не самостоятельно он фигура. Константин Анатольевич, я знаю, что вы к нему относились, в общем, довольно скептично, но в последний момент, кажется, или в последнее время немножко изменили свое отношение к фигуре Навального.
Вы знаете, я восхищен тем, что он сделал. Вывести такое количество людей, и это не было, как обычно, такое вот «защитите меня». Это был протест настоящий, причем молодежь, причем люди действительно очень разных политических взглядов. И в этих условиях я просто и не могу, и не хочу там критиковать его. Мы объявили, партия «Западные выборы» объявила Алексею Навальному амнистию. Вот все, что было до 26 марта, нельзя быть злопамятными, понимаете? У каждого политика в бэкграунде, в истории его, столько ошибок, столько накладок. Там святые, там Борис Немцов в какой-то момент там поддерживал Путина, там... поддерживал Милошевича. Ну, ошибки – это нормально. Люди должны преодолевать самостоятельно свои ошибки. Был момент, связанный с какими-то националистическими настроениями, позициями.
Да.
Популизм, да. Будем надеяться, что это будет преодолено. Ну вот... Это уже вопрос к представителю Алексея.
Давайте мы сначала Полину послушаем. Я знаю, что, Поля, мне кажется, что у вас таки есть претензии к Алексею Навальному.
Я не могу сказать,
вот
что у меня есть какие-то...
По части правого популизма, национализма, крымнашизма, антигрузинизма и прочих вот этих самых темных пятен на светлом челе.
Но в крымнашизме я могу сказать, что скорее чаще обвиняют открытую Россию. И
да, Михаил Борисович.
Из-за того, что как бы Крым, вопрос Крыма просто нельзя решить, как бы так вот. Он будет таким-то. Ну, это тема для отдельного эфира, а я могу сказать, что, в принципе, как бы к Алексею Навальному у меня претензий особо нет, потому что мне Алексей Навальный в целом ничего не должен. И надо понимать, что Навальный является сейчас, да, к сожалению, единственным человеком яркой, заметной фигурой на оппозиционном публичном поле, который апеллирует, в частности, и к молодежи. А молодежь, вот мне всегда не понимала, кстати, вот это вот страдание о том, что у нас теперь выросло поколение, которое целиком всю жизнь прожило при Путине, и что же теперь будет, и как вот они будут смотреть на Путина, как на своего вождя. Конечно же, это не так. А у подростков есть время подросткового бунта. Естественно, как бы вот оно сейчас, а сейчас Навальный, поскольку это, ну, вот Константин Натанович, он восхищает меня, он восхищает технологически, потому что он больше всех работает с этой аудиторией, он больше всех работает с ВКонтакте, Ютубом и так далее, и это дает свои плоды, и вот мы их видели 26 марта на Тверском, Тверской улице. Но да, при этом надо понимать, что Навальный не является как бы спасением и ответом каким-то для России. Навальный – это лидер. А нам действительно нужен какой-то лидер для того, чтобы вывести страну из кризиса. Но чтобы страна не скатывалась в кризис еще и еще и еще после того, как лидер уходит, а все лидеры уходят рано или поздно, даже Путин уйдет, нужно выстраивать систему. И вот это вот вопрос, который меня немножечко смущает. Потому что как бы я знаю, что, ну, то есть сильная фигура лидера – она, это ответ на какой-то отрезок времени. То есть сейчас мы все зависим от настроения Путина. Если у Путина хорошее настроение, пусть Сираев выходит из тюрьмы, Ходорковский выходит из тюрьмы, у нас Олимпиада, все хорошо. У Путина плохое настроение, все обратно садятся в тюрьму, потому что в прошлый раз освободилось место. А я вот не хотела бы, чтобы у нас снова после там некого транзита власти, который, если он произойдет, и вдруг он произойдет в руки Навального, я бы не хотела, чтобы мы строили новую страну и новую Россию вокруг одной фигуры, одной яркой личности. Ярких личностей должно быть много. А сейчас, ну, я не думаю, что вот все мертвое, мы живем в болоте, и все как бы окончательно в России погибло. Сейчас растет большое количество людей, которые лидерами могли бы стать, и я думаю, что в будущем станут. Нужно понимать, что процесс становления лидером – процесс долгий. Потому что Навальный, например, появился на политическом, как, так сказать, поле, ну, достаточно давно. В начале нулевых, да, 2000-х. Ну, да. И за это время он прошел некий путь. Он прошел путь там, от правого популизма, может быть, к левому популизму. Естественно, он реагирует на ту повестку, на которую есть запрос в российском обществе. Это нормально, это политика, политики так делают. Вот. Но я считаю, что через какое-то время, я думаю, что это будет 4 года, может быть, 5, уже прорастут, серьезно прорастут те плоды, которые дал нам протест года 11 и 12. Там появились новые люди, они сейчас какое-то время они набирались опыта, а сейчас они как бы уже входят в тот период, когда можно становиться политиками, и ну, им придется всем идти по пути, проторенному Алексеем Навальным, потому что он сейчас, несмотря на то, что я думаю, что его президентская кампания имеет довольно смутные перспективы, просто потому что я боюсь, что вы не зарегистрируете.
Это я спрошу да, вас вот чуть позже.
Хорошо, вот, я вам скажу.
Очень хорошо, вы уже прям начали развивать тему далеко вперед у нашей перспективы. Чуть позже давайте мы сейчас Олега послушаем. Вот вы близкий к Навальному человек?
Ну, я все-таки член другой партии, несмотря на то, что я действительно, да, я член партии «Демократический выбор», вхожу в Федеральный политсовет, но действительно я уже неоднократно участвовал в кампаниях Алексея Навального. Я считаю, что это правильно, и что это тот человек, который действительно может изменить страну. Тот человек, который может вернуть будущее, в том числе и моему поколению.
Обаятельный, харизматичный, ответственный.
В том числе, безусловно.
В личном общении. Он, вот у него есть эти замашки тоталитарного лидера, в чем все его пытаются подозревать. Ну, вот как мы выяснили, не Константин Анатольевич сегодня, но многие его критики говорят, что а он же так похож на Путина, он же так же совершенно себя ведет, и мы поменяем шило на мыло, и это лидеры одного типа. Мне-то как раз кажется, что это не так. Я просто воспроизвожу некий критический дискурс.
Да? Действительно, все люди похожи, там, да, там, например, одинаковое строение, они все говорят, смотрят, слышат.
Олег, ну, понятно,
да. Но если говорить серьезно, говорю, да, вот если, просто... если говорить серьезно, ко всем политическим лидерам, особенно к тем, которые выделяются, есть претензии со стороны самых разных сил. Кто-то говорит, что Навальный похож на Путина, кто-то говорит, что Навальный недостаточно решителен, кто-то говорит, что ну, что-то еще третье, да, там,
а
что за ним кто-то стоит.
А кто-то говорит, что он похож на Ельцина, а кто-то говорит, что он похож на молодого Ельцина. Ну, знаете, с тем, тоже харизмой, размахом, обаянием, безумием и... непонятно, чего от него ждать, что из него выйдет потом.
Главное, чтобы он не ушел в запой.
Главное, чтобы он не ушел в запой.
Мне кажется, здесь зависит от личных политических симпатий и антипатий, от вашего отношения, как вы, с кем вы хотите сравнить человека. Если он вам нравится, вы действительно ищете каких-то сравнений, с которыми вам приятнее, да, работать. Но я бы хотел сказать о другом, о том, о чем сказала Полина, о чем сказал Константин Атанович про молодежь. Потому что эта тема важна, и действительно, вот та аудитория Ютуба, Контакта, до которой дошел Алексей, до которой дошел ФБК, да, штаб нашей компании, она раньше не была так активно захвачена чем-то политическим. Это люди, для которых во многом соприкосновение с политикой стало первым. Вот, вот этот вот митинг, вот это вот, ну, все события, связанные с кампанией, да, про Дмитрия Медведева, то, что он нам не Димон. Но у нас есть определенные данные о том, кто эти люди, каков их возрастной состав.
Да, вы какой-то опрос провели?
Да нет, все очень просто. У нас все эти люди организовывались ВКонтакте. В наших группах. Понятно. И там есть замечательная социология, можно так сказать, про возрастной состав. Действительно, молодежи там много, но это молодежь 21-28 лет, это примерно 44%. Ну, мы проанализировали большинство групп, потому что мы их создавали, или какие-то у нас есть нормальные отношения с их создателями, там где-то были какие-то народные исходы. А вот какая-то молодежь, вроде 18 лет и младше, это всего 6%. Это действительно больше, чем на предыдущих, но тем не менее, согласитесь, что 6% это не очень много, и говорить о том, что это какой-то совсем юный протест, тоже не совсем правильно. Правильно говорить о том, что это протест тех людей, до которых раньше оппозиция не доходила. Это протест тех людей, которых Навальный действительно смог вовлечь, которым он смог показать, что можно что-то изменить. И они вышли и попытались это сделать. И действительно мы видим, что это было не только в Москве. Это было в 84 городах. Это
особенно,
действительно,
конечно, Северный Кавказ поразил наблюдателей. Да.
Да. Но меня, если честно, больше всего поразило то, что было с утра, когда это началось на Дальнем Востоке, потому что во Владивостоке
было... То есть вы видели всю динамику, да, с утра?
Да. И там на несогласованные, на Дальнем Востоке, в разных городах, на несогласованные митинги, несмотря на превентивные аресты организаторов, выходило по 1500-2000 человек. И более того, они шли к отделениям для того, чтобы отбить задержанных. Ну, это действительно очень мощно.
На Дальнем Востоке очень действительно пассионарные люди. У них еще есть история протеста того, как они, когда им запрещали вот это вот из машины ввоз, из Японии ввоз машин. И с тех пор у них там...
Или, например, Новосибирск, где был огромный митинг на 4000 человек. Интересно, что за неделю до этого тоже был митинг на 4000 человек. И мы понимаем, что очень сложно собирать, где Навальный тоже выступал, но он был там не организатором, приглашенным гостем, но тем не менее, действительно, мы видим, что вот эти многочисленные митинги по разным темам, они проходят во всех городах и постоянно. Это уже некое явление, с которым нельзя не считаться. Это какая-то новая политическая реальность, с которой надо работать. И мне кажется, здесь не нужно говорить о том, что кто-то один там затмевает или что-то. И я согласен с Полиной, что действительно появляются какие-то новые люди. У нас в штабах, например, есть большое количество региональных координаторов, которые ранее политикой не занимались. Некоторые из них там ушли с госслужбы, некоторые из них ушли из бизнеса для того, чтобы заниматься тем, что они считают действительно важным.
Константин Анатольевич, у меня вопрос вот после выступления наших молодых коллег. А правда ли, что оппозиция раньше не доходила до молодого протестанта? И, может быть, это случайное совпадение, что Навальный призвал людей выйти на улицы в тот момент, когда они оказались готовы? Ведь какое-то совпадение могучее с этими протестами дальнобойщиков, с этим ростом протестного движения по стране социального в целом, то есть как бы повестка очень уплотнилась здесь. Вот как вы чувствуете эту ситуацию?
Ну, мы с вами учили марксизм-ленинизм, и мы знаем о роли личности в истории, там оказаться в нужном месте. А нужное место – это молодежь сегодня. Это общее явление. Кризис ударяет больше всего и в первую очередь по молодежи. Это безработица. Это низкие начальные зарплаты, стипендии. Это рост цен, соответственно. То есть удар по молодежи, очевидно, он был связан с кризисом. Алексей оказался в том месте, где надо было. Его призыв. Я общаюсь с разными, людьми из окружения. Они действительно не ожидали такого эффекта. Это было неожиданно. Вы подтверждаете сегодня. Была работа, и катализатор этот сыграл или сработал так неожиданно сильно. А это объективное явление. Это состояние страны, состояние экономики, состояние умов. Я думаю, еще один момент очень важный. пропагандистская кампания очень мощная, которая ведется уже много лет. Она для людей, которые не соединены, так сказать, ментально с телевизором, ну, условно говоря, она для них уже начинает становиться очень сильным раздражающим фактором. Ну, как это было в последние годы советской власти? Да. Там выступают дикторы, начинают рассказывать, как все хорошо, сколько яиц на душу населения, сколько килограмм...
Надой растут.
Нет, про надой не говорили.
Больше это формулирует,
известно. Яиц на душу населения, молока на 2 литров на душу населения и килограмм мяса. А в магазине ничего. Понимаете? То есть раздражающий фактор был очень сильным. Сейчас это то же самое. То есть агрессивный милитаризм... Это вот, кстати, еще один фактор. Это же молодежи касается. Участие в военных действиях, да. Это мобилизация. Сейчас началась. Все этого боятся. Родители, по крайней мере, боятся. И молодые люди тоже боятся. Вот. Так что Алексей оказался в нужном месте, в нужное время, что и требуется от лидера. И это уже не важно, угадал, не угадал, просчитал, почувствовал. Важен результат. Он вывел на улицы молодежь, тысячи людей. Ну, для нас 28, это все-таки еще молодежь.
Согласна.
Вот для вас
согласна.
Это уже я старики.
Ну, наверное, не настолько все плачевно. Я хотел сказать о другом. О том, что власть пытается всегда пустить какое-то простое объяснение событиям, которым она ничего не может сделать. Как в 2011 году она назвала протесты, которые тоже пошли по всей стране, бунтом норковых шуб. Да, как-то. Да, теперь она пытается рассказать. Да. Сейчас они пытаются сказать про бунт школьников, но мы не должны серьезно на это реагировать. Мы должны понимать, кто на самом деле вышел и зачем. И что люди, которые вышли, они действительно не получили тех ответов, которые хотели услышать.
Я разуверилась в бунте школьников, который меня на самом деле даже убедила пропаганда, когда я в суде подошла к мальчику, довольно молодо выглядящему, координировал задержанных, и говорю: мальчик, ты совершеннолетний? Он говорит: да. Я говорю: а лет тебе сколько? Он такой: 23. Я поняла, что у меня старше.
Так вы же сегодня были на одном из процессов. Расскажите, Полин, что это было?
Я в судах практически каждый день провожу в последние несколько недель. Надо сказать, что мы координируем штаб помощи задержанным. Так получилось, на самом деле, случайно, потому что меня вот в четверг перед митингами пнул мальчик из редакции «Открытой России», сказал: давай напишем инструкцию. Мы не ожидали, что выйдет столько народу, правда, не ожидали. И, ну, то есть, как бы на инструкцию я сказала: лепи мой номер, пусть звонят, если чего там. В итоге я не слезала с телефона 13 часов подряд в воскресенье. По двум линиям мне шли звонки, я всех консультировала. Дальше уже из ОВД-инфо начали обращаться. Говорят: ребята, мы одни не справляемся, помогите нам. МКАЦ. И мы все вместе как бы запустили фандрайзинг и начали отправлять адвокатов и по ОВД. И начали дежурить в Тверском суде. Соответственно, с тех пор каждый день в Тверском суде судят задержанных. На этом митинге первые два дня это были люди, которых держали... двое суток в разных ОВД по 19.3 статье, они все уехали на арест. Сейчас уже больше людей не арестовывают, сейчас все отделываются штрафом в зависимости от статьи. Либо это 20.2, там штраф от 10 до 20 тысяч, либо это 19.3, штраф от 500 до 1000 рублей. Но важно показать этим людям, которые выходят, ну, многие из них действительно, я спрашиваю, они действительно вышли на митинг первый раз, они действительно не знают, каково и что происходит в российских судах. Они искренне удивляются, когда суд не допрашивает их свидетелей и так далее, потому что они с этим не сталкивались. И очень важно им показать, что мы их не бросаем, что, ну, пусть даже как бы «Открытая Россия» не была организатором этого митинга, но тем не менее мы все в одной как бы лодке, и у нас всех есть общая цель, и поэтому мы это больше такая психологическая история. Мы не бросаем людей, которые ходят на митинги. Мы с ними, вот мы им помогаем. Сегодня было судебное заседание, точнее, было по мере пресечения не Дмитрию Богатову, это математик, ему 25 лет, он очень молодой. И вот, ну, если честно, иначе не скажешь: боже, одуванчик парень. Его обвиняют в том, что он призывал к какому-то страшному терроризму и к протестам. Это уже по поводу следующего воскресенья, по поводу акции 2 числа, но... Это полная глупость, и они, я считаю, взяли просто совершенно невиновного человека, на которого просто, ну... Им как-то, не пришло указание, там глупая история, там люди,
сколько
которые...
Сколько угодно информации о том, как рассылали да. путем СМС эту угу. конкретную инструкцию, что там нужно написать-то в протоколе о задержании. У всех стандартный протокол, хотя никто, мне вот знакомые там рассказывали, что никаких противоправных действий они совершали, просто стояли.
Ну да,
подошли, выхватили, там, забрали и так далее. И уже в ВВД, значит, написали, что размахивал руками, сопротивлялся полиции, ну и так далее.
У меня было шифер, потрясающее видео про мальчика Тимофея Медведева. Там видео просто стоит вот такая молчаливая толпа полицейских, стоит молчаливая толпа людей, которые вышли на протест. От толпы полицейских отходит вот такая вот колонна, берет молча мальчика и молча его вот 12 суток получил.
Прекрасно. Так что с Дмитрием Богатовым сегодня?
Да, Дмитрий Богатов, у него глупая история. То есть там были какие-то люди, которые призывали к протестам 2 апреля выйти, там какие-то погромы устраивать и так далее. Но они призывали это, скорее всего, через Тор и через... прокси-сервера, я блондинка, я не очень в этом всем понимаю, но, в общем, история из того, что озвучил следователь в суде, там получилась такая, что эти призывы шли с разных IP-адресов из Японии, из Великобритании, из других разных стран, и единственный IP-адрес из России оказался адресом этого мальчика. И к нему пришли, ну, там, положили лицом в пол, забрали, с первого раза не получилось арестовать, потому что была статья не тяжкая, они перебили обвинение, они добавили ему обвинение по призывам к терроризму за выходные, и теперь вот он уехал на арест на 2 месяца.
То есть он буквально будет находиться 2 месяца под арестом?
Но потом этот арест будут продлевать, если сейчас его защита не...
Как бы, а защита решит. Может доказать, что это был взлом почты, что это взлом скорее этого компьютера, всего, ну, или это не доказуемо?
Я поговорила
вообще.
С айтишниками, скорее всего, это было так, что...
Уже Орвел начинается, да. Какой-то буквально.
Защита может... если защита и может добиться того, чтобы его признали невиновным, это все происходит в первые несколько недель, это все происходит на этапе следствия. В российском суде невозможно доказать свою невиновность, а российский суд существует для того, чтобы определять меру наказания. Соответственно, все дела, о которых мы работали, чаще всего, у нас большая проблема со статистикой, у нас меньше успешных кейсов, чем могло бы быть, потому что к нам обращаются люди сразу, как только к ним приходят полицейские, следователи и так далее, и их даже не переводят в статус обвиняемого. Вот, соответственно, это, кстати, очень важно сказать, что если сейчас открыто уголовное дело по 5 статьям, уже по поводу митингов и 2 апреля, и 26 марта. И если кому-то из телезрителей вдруг придут следователи с предложением поговорить или повесткой и так далее, нужно сразу звонить правозащитникам, можно позвонить нам в «Открытую Россию». Мы даем адвокатов людям. У нас ходили уже несколько людей на допрос со свидетелями по этому делу. Но, соответственно, как бы если вот сейчас они не справятся, то дальше это можно будет сделать, но это будет сильно сложно, это будет очень сложно. То есть пока не закончилось следствие, есть шанс, что его отпустят.
Да, это действительно так. И потом к нам на горячую линию ФБК, ну, совместно с ОВД-инфо, да, там, ну, пришло порядка 640 звонков, мы готовим какие-то дела для подачи в ЕСПЧ, потому что, ну, ситуация, когда человека задержали и дали штраф 10 тысяч и не посадили, и он доволен, это ненормально.
Конечно, ненормально. На
данный момент уже готово порядка 140 дел. Это, на самом деле, ну, не маленькая цифра, потому что в российское судопроизводство, ну, Полин, не даст соврать, это вещь очень долгая, очень непростая.
Я как бывший сотрудник суда.
Также, если вы, ваше дело, а в данный момент, да, там, у вас есть протоколы, вы также можете их прислать, и, да, там, например, на адрес 26.03@navalny2018.org, мы вам поможем, ну, по крайней мере, подать эти дела, да, в ЕСПЧ и подготовить.
То есть Навальный фонд по борьбе с коррупцией выполняет свое обещание помочь людям, которые оказались...
Но здесь тоже не нужно говорить о том, что это делают митинга. Только он. Действительно, есть множество организаций, и чем больше людей этим занимаются помощью задержанным, тем лучше.
Ну, именно потому, что нас много, мы, по крайней мере, чуть-чуть можем охватить всю 1000 людей, которые была задержана, потому что никто бы из нас не справился.
Не были задержаны.
Это да,
пример.
У нас есть большой... Ну,
сегодня, например, нашему координатору в Челябинске дали 10 суток.
Сегодня?
Сегодня, да. Интересная история. Он пришел
в пятницу. А за что сегодня-то?
Он пришел в пятницу на суд.
Так.
Ему неожиданно меняют статью практически в коридоре и дают повестку. Он говорит, ну, что происходит? Я, типа, не хочу. Вот, это, ну, неправильно. У меня же там и другая статья, и другой протокол, и это все переписано. Вот, в итоге повестку вручают адвокату, оформляют его привод, ну, то есть фактически забирают с улицы, в воскресенье вечером привозят в понедельник и дают 10 суток. Но в данном случае скорее связано с открытием нашего штаба, потому что у нас должен быть штаб в Челябинске, должно быть открытие в субботу, и тут ему дают 10 суток. Но это не та вещь, которая, в общем, может остановить какой-то политический процесс, хотя Алексею Табаку, безусловно, мы передаем лучи поддержки, будем ему помогать. И
надо сказать, что многие правозащитные организации включились. Это очень хорошо. К нам обратилось несколько человек. Мы помогали писать заявления, отбивать людей. И тут очень важно, если уж мы обращаемся к гражданам, не забывать обращаться к адвокатам, потому что действительно все это отбивается на в ЕСПЧ. Вот. И ну, надо... Это вторая стадия противодействия с властью. Вот, не забывайте, пожалуйста, об этом.
Я думаю, что даже те люди, которые читали документы диссидентов о том, как вести себя на допросе, могут растеряться в этот момент и забыть, чему учили, значит, старшие товарищи.
На допросе себя вести очень просто.
Не давать на себя.
51-я статья Конституции.
Дать показания вы еще успеете, но лучше ее делать при адвокате, если вы оказались обвинителем 51-й статьи.
Конечно, не давать показания на себя.
Они, кстати, очень добрые, эти следователи. У нас вот там несколько случаев было, очень доброжелательные, да расскажите, а там одно лишнее слово, и все это заносится в протокол.
Добрый следователь, да. Это очень-очень плохой знак. Если следователь добрый, значит, вы ему говорите все, как он хочет, значит, он доволен, значит, дело у него шьется, и все хорошо. А вот если следователь злой, ругается матом и замахивает на вас кулаком, а вы сидите и по 51 статье отказываетесь от дачи показаний не только в отношении себя, но и в отношении вообще чего-либо, своих родственников, друзей, третьих лиц, фактов, которые вам известны и так далее, тогда вы, наверное, будете. Ну, потому что нужно понимать, что когда люди дают,
так просто,
когда люди дают показания, которые не касаются их, они все равно подставляют других людей. Даже,
абсолютно.
Ну, у меня был, вот у меня писал человек, которого, ну, всех допрашивали в УВД, а Следственный комитет допрашивал всех в воскресенье вечером практически, кто там еще оставался. Они ко всем приезжали, и вот когда мне человек рассказывал, что он сказал, думая, что он сказал, что это такое очевидное, что всем было понятно и так далее, я просто как бы вот очень отчетливо вижу, как эти слова впишутся в, например, дело по 282 статье, которая открыта. То есть это вот прям...
Понятно.
База.
Значит, друзья, я бы хотела напомнить, что у нас в эфире программа «Грани времени», посвященная Навальному на свободе. И я бы хотела, чтобы мы во второй части программы поговорили в принципе о перспективах и уличного протеста, и любых форм гражданского сопротивления. Но для начала послушали бы Марка Гальперина и Юрия Горского, членов оргкомитета «Новой оппозиции». Это как раз люди, которые часто выходят на улицы и до Навального, и после. Вот, буквально в эти выходные наш коллега взял у них комментарии по поводу и состояния общества, и протестных настроений, и так далее. Студия, покажите нам, пожалуйста, Гальперина для начала.
Есть мнение, что вот у нас 86% за Путина, за Кремль, за власть, а остальные, ну, непонятно кто, вот они такие. Вы в меньшинстве, что вы тут вякаете? Ну, ладно, мы вам позволяем это делать. Это неправильная позиция. Все перемены делает меньшинство. Вот как это неприятно для кого-то звучит. Это во всех странах, не только в России. И это психологический фактор. Вот доказано социологами, учеными, что в любом обществе, в любой стране примерно 15% инициативных, активных людей. Остальные 85% прямо вот с точностью до 1% бьется с пресловутыми 86%, это конформисты, которые готовы подстраиваться, обыватели. Это не обидное слово, это нормальное слово. «Живи как все». Вот это «живи как все», это вот 86%, это нормально. Не нужно перековывать всех подряд. Нам надо вот оставшиеся 14-15% активных просто объединить. Объединиться нам нужно.
Марк Гальперин считает, что достаточно 14%, и, значит, можно говорить дальше о каких-то серьезных переменах. И давайте Юрия Гурского сразу послушаем, тоже он член оргкомитета «Новой оппозиции».
Уличный протест на сегодняшний день, он вошел в новую фазу. Мы считаем, что за ним будущее, потому что начинается вообще, по большому счету, уличная политика – это подлинная политика, особенно в Российской Федерации, так как все оппозиционные партии якобы в Государственной Думе на самом деле являются филиалами «Единой России». Знаете, бытует такая шутка, что у нас не однопартийность, а разноподъездность, имеется в виду администрация президента. Поэтому перспективы уличного протеста и новой оппозиции себя представляют, по большому образу, это модель нового парламента. Вот те силы, которые присутствуют в новой оппозиции, это демократы, либералы, националисты, и будут собой являть будущий новый парламент.
Ну, Юрий Горский с таким, как это, оптимистическим достаточно, как мне кажется, выступлением по поводу перспектив уличного протеста и влияния его на большую политику. И давайте послушаем политолога Юлия Несневича о перспективах протеста в целом.
У меня, к сожалению, впечатление такое, что никаких перспектив вот у такого классического протестного уличного движения, вот это непротивление злу насилия, вот то, что устраивал Индира Махатма Ганди, вот это вот массовые акции неповиновения. В России сегодня, я думаю, вот на сегодняшний момент, по крайней мере, это нету для этого почвы. Люди не готовы к этому. А проблема заключается, тут, кстати, в этом лежит одна очень серьезная опасность. Если у вас не происходят вот эти как бы ненасильственные действия, то есть в какой-то степени, они же, вы понимаете, это и выпускание пара, в хорошем только смысле, это реальное давление на власть, то это как-то происходит концентрация вот этой негативной энергии, она потом взрывается. Когда она взрывается, это уже будут не акции непротивления злу насилию, а это будет, извините, уже битье машин, стекол в лучшем случае, если не конкретных людей с жертвами. Вот в этом есть определенная опасность. Но сегодня то, что мы видим, дело все в том, что идет как бы провоцирование такой активности действиями самой власти. Ну, известная история с этим, как его, Платоном. Вы смотрите, все-таки, что бы ни происходило, но там явно нарастает давление, причем это происходит по всей стране. И целый ряд таких вещей, сейчас мы видим вот эти локальные такие вспышки протестов. Но они скорее такие локальные, скорее имеют экономическую подоплеку. И пока, хотя Платон уже перерос в какой-то степени в политическую с требованием там, отставки Путина и так далее. Но вот это, вот представьте себе, у вас такая лава, вулканы, да, и такие всполохи, они появляются. Еще лава не поднялась, они появляются. Но вопрос в том, что это в конце концов выльется в огненную лаву. Понимаете, когда еще зажимаются вот эти вот выбросы, они там, энергия концентрируется, а потом они в огненной лаве взрываются со страшной силой. Вот этого я боюсь больше всего.
Это Юрий Несневич, политолог был. Вот видите, три разных мнения, хотя все об одном. О том, что меньшинство может организовать протест, что уличная борьба необходима, и вообще уличная активность, скажем так, не борьба, а уличная активность. И Юрий Несневич начал вроде бы за упокой, сказал, что не верю я ни в какую уличную активность, и закончил, в общем-то, за здравие, с тем, что если власть будет провоцировать активность народа, то есть загонять эту активность в котел, то этот котел может взорваться. Вот ваши представления об этом процессе каковы? Давайте, Константин Анатольевич, как опытный политик, расскажите нам и про
учебу. Есть объективные условия. Эти объективные условия – это вот кризис экономический, политический кризис, противостояние с властью. Сегодня интересы общества противоположны интересы группам, которые управляют страной. Это вызывает напряжение. Экономические факторы, они мобилизуют большие группы людей. Тут уже не в политических взглядах дело. Там, скажем, в Питере началась революция, не завезли хлеб. Понимаете, да. То есть кормить...
К вопросу о столице.
Да. Значит, объективные обстоятельства таковы, что этот протест будет нарастать. Есть еще один фактор, очень опасный, о чем Юлик говорил. Угу. Это неспособность власти адекватно реагировать. К сожалению... Она, благодаря, кстати говоря, в том числе и вот этой пропагандистской кампании, которая их самих убеждает в том, что все нормально.
Народ да. не может протестовать. Это да, что-то да. они такое Мы... устроили, не
да,
ну,
да,
что-то
да,
не...
Да. Есть нацгвардия, которая вот. С дальнобойщиками, ну... справляется вроде, если вот, надо
вот
будет.
Это, конечно, мне кажется, возмутительный факт, на который страна обратила мало внимания, что это фактически использование войск против мирного населения, граждане. Вот это, мне кажется, очень симптоматичным и крайне важным моментом, который просто мало на это внимание обращается.
Это очень опасно.
Опасно,
еще
мне кажется, это крайне
опасно. Потому что после первого выстрела или ранения, или, не дай бог, смерти, так сказать, это возрастет в 100, в 1000 раз.
Я уж не вот говорю о том, протесты. Что это Дагестан, как вообще-то взрывоопасный регион с очень сложными межсемейными связями, межклановыми связями, где этот бизнес устроен таким образом. И там достаточно будет серьезно задеть интересы одного, и все может кончиться крайне
предсказуемо. И это маленькая модель России в целом. То есть есть кланы, находящиеся у власти, которые перераспределяют бюджетные ресурсы. Ну, очень похоже на то, о чем говорит Алексей Навальный. Ничего, что я вспоминаю про Навального.
Да, мы сейчас вернемся.
Значит, есть кланы, которых все устраивает. Есть люди, ну, простые люди, граждане, которых ничего не устраивает, которые страдают от безденежья, от отсутствия работы, от отсутствия рабочих мест. Ну вот та же самая модель. И напряжение это, конечно, постоянно растет. И здесь нужна просто искорка для того, чтобы вот одна из этих искорок была 26 марта. Искорка, которая заставила вспыхнуть, пока не взорваться, пока только вспыхнуть большие массы людей.
Я, да, Олегу хочу передать слово. Я, кстати, вспомнила вот какую вещь. Это я вот сейчас не к экстремизму призываю, к вопросу об искрах и о том, как они...
Смотрите.
Если вы нас призовете, мы вас защитим.
Значит, я помню, как на Сахарова из толпы Навальному кто-то кричит: «Леша, веди нас на Кремль». Вот, вот кроме шуток, это был очень опасный момент, и он, или важный момент, я уж не знаю, как про это сказать, он отшутился, он в этот момент стоит на сцене, и он отшутился, сказал: ребята, в следующий раз.
Я помню, как-то. Я ужасно расстроилась, когда у нас закончилась кампания избирательная в Ярославле у Бориса Ефимовича Немцова, и как раз одновременно с этим закончилась избирательная кампания Алексея Навального в мэра Москвы, там собирался большой митинг, и я бегала вокруг Яшина и Немцова и кричала: ребята, вам нужно срочно ехать, брать такси, поехали в Москву, там будет что-то, мы должны поучаствовать и так далее. Они мне говорят: сиди, Полин. Нет, Сам, не надо. Вот. И когда я смотрела трансляцию этого митинга, и там Навальный сказал, что вот, когда нужно будет сжечь машины, я вас позову, а мне было как бы 17 лет, вот я как раз, я сейчас машины сжечь не хочу, а тогда мне немножко все-таки хотелось.
Да. Пример европейских братьев-анархистов, конечно, зажигал сердца.
Вот. Но я тогда была сильно расстроена этим событием.
Ну, возможно, это было мудро.
Ну, вот это то, о чем я говорил вначале, как раз. Действительно, политического лидера, который выделяется на фоне прочих, действительно критикует с разных сторон. Для кого-то он недостаточно решителен, потому что не призывает
взять
машину.
Для кого-то, да, потому что он
не призывает. Для кого-то он слишком не радикален. Но важно наличие какой-то планомерной политической стратегии. И поэтому я не совсем согласен с вашей аналогией про искорку. На самом деле, если мы посмотрим на то, что привело к этим выходам на улицу масс людей по всей стране, ведь это самое большое... самый большой единый выход, скажем так, да, 84 города, тысячи людей одновременно вышли, такое, ну, я, наверное, тогда еще ходил в детский сад, когда это было, вот, там, где-то в начале 90-х, подобного не было, и это все плод, ну, политической работы, действительно, да, там, и кампания по Медведеву, она делалась не один день, она готовилась несколько месяцев, и структура, на которую во многом опирался этот протест, да, вот этот вот костяк, это какие-то региональные штабы, не только они, безусловно, много где это делали люди, и вот эта вот волна поднималась, но тем не менее, без планомерной политической работы невозможен какой-то заметный политический результат. Именно поэтому мы сейчас и продолжаем вот наращивать этот костяк, да, там, идти в регион, расширяться, да, там, открывать штабы, призывать людей. Напомню, опять же, цифры, мы уже собрали более 300 тысяч, да, 311 тысяч людей, которые готовы поставить свою подпись, более 70 тысяч волонтеров, которые готовы помогать нам в кампании. Это как раз пример хорошей политической работы, которая должна приводить к изменениям.
Два вопроса у меня сразу. Первый, это было ли, опирается ли ваша региональная сеть на наработки 2012 года, например, на белоленточное движение, на какие-то очаги, которые были там, или это было чисто столичное движение, а регионы появились только сейчас?
Нет, безусловно, это не было чисто столичное движение, однако оно, к сожалению, да, не привело к институализации в большом количестве регионов какой-то структуры. При этом, если говорить про непосредственно нашу структуру штаба, мы не ставим человеку какое-то там входное требование, там, член КПСС 12-го года. Да. Нет, это абсолютно разные люди. Есть люди, которые занимались и занимаются политикой, да, там, ну, там, с 90-го, 97-го года, года или раньше. Есть люди, которые только что пришли, да, говорят, я увидел фильм про Димона, и я понял, что так нельзя больше. И таких людей, кстати, очень много. Постоянно провожу собеседования с региональными координаторами, и большая часть людей, которые хочет к нам присоединиться, она ранее вообще не сталкивалась с политикой. И, ну, такой стандартный вопрос, когда вы вообще соприкоснулись с политикой впервые? Это 16-й год, это, ну, конец 16-го года. Ну, это говорит о том, что интерес к политике есть, интерес к собственной жизни и вера в то, что можно что-то изменить. И мне кажется, это главное, что появилось. Люди поняли, что возможно, что не обязательно есть какие-то дирижеры. Вот то, о чем говорили люди во время на улицах, что у нас люди действительно привыкли, что все происходит без их участия. Как будто бы стоит сзади какой-то хитрый человек или там группа людей, которые все решают. Нет, это не так. Абсолютно не так. Да, потому что хитрых планов не бывает. Бывает какая-то политическая работа, которая до определенного момента незаметна, а потом она становится заметной, такой, что ее нельзя уже не замечать.
Слушайте, ну все-таки вот второй мой вопрос. Это про противоречие. Возможен ли Навальный в роли избираемой фигуры? Ведь существует незакрытое дело Киров-Леса, если я правильно понимаю. То есть Навальный дошел до ЕСПЧ, и в феврале 16 года ЕСПЧ, значит, я просто процитирую, что Навальный был осужден за преступление, неотличимое от законной предпринимательской деятельности. А если российский суд подтвердит, вынесенный 3 года назад им же приговор российским судом, Навальный не сможет баллотироваться в президент в течение 5 лет, пока он будет отбывать условное наказание. Впрочем, и после окончания срока наказания он тоже не сможет участвовать в выборах, так его судимость не будет погашена. Как мы можем комментировать эту волшебную информацию?
Это хороший вопрос. Да. На самом деле он достаточно частый, и связан он в первую очередь не с какими-то реальными юридическими делами, а с тем, что у нас очень мало таких свободных СМИ, например, как «Радио Свобода». Есть куча государственных, которые, как по команде, начинают диктовать какие-то, ну, несоответствующие действительности вещи.
Так.
Да, есть конкретные ограничения на участие в выборах. Этот человек должен, ну, находиться в местах лишения свободы. Угу. Навальный вот не находится.
Можно я поспорю, пожалуйста?
Сейчас, так, я закончу, сейчас, да, Олег, и, конечно, говорит, Павел, первый, конечно, второй, да, момент. Угу. Если мы чуть более пристально будем следить, то заметим, что Навальный по Киров-Лесу второму не является осужденным, что его дело вернули назад, потому что там какое-то фантастическое количество ляпов, да, здесь дело даже не в том, что это полностью скопированное, кроме одного листа, да, там предыдущее дело, которое, наверное, нужно было пересмотреть, где повторяется все, вплоть до порядка вызова свидетелей, да, части, понятно, из которых не было, да, там орфографические ошибки и так далее. Дело это, безусловно, политическое. И решается оно не в юридической, а в политической плоскости. Если власть поймет, что она, что издержки от недопуска Навального выше, чем издержки от ее, от допуска Навального в качестве кандидата, она его допустит. И наша задача, задача нашей компании, задача нашего штаба сделать так, чтобы нас нельзя было игнорировать, сделать так, чтобы телефонное право, которое работает в судах, не работало против нас. Сделать так, чтобы судим не поступал звонок осудить.
Так, просто пока ничего нового не началось, немножечко оспорю тезис Олега о том, что нужно находиться в местах лишения свободы. Это не так.
Конституции по вышестоящему.
Это, ну, пока этот федеральный закон не обжалован Конституционным судом, и Конституционный суд не вынесет об этом какое-то свое, так сказать, суждение, это так. А в выборах не могут принимать участие люди, осужденные к лишению свободы. Реально это лишение свободы или условное, тем не менее, они не могут принимать, ну, они не могут как бы избираться. Это, ну, пока что на данный момент так. Действительно, Олег прав, решение по поводу допуска либо недопуска Алексея Навального на выборы будет политическим, и власть допустит его, если захочет, но пока что юридически, да, не вступил еще приговор в законную силу, поскольку, я так понимаю, не прошла апелляция, да, Антон?
Был возвращен он в областным судом обратно, потому что там большое количество...
Да, они устраняют ошибки, сейчас пройдет апелляция, после апелляции приговор вступит, ну, если она не пройдет, это будет отдельная тема, но пока что мы предполагаем, что приговор вступит в законную силу, и Навальному будет закрыт путь на выборы легальный, но при этом он все равно может продолжать свою политическую борьбу, и на самом деле Навальный, я считаю, делает сейчас очень правильно именно с технологической точки зрения дело, потому что действительно протест 12-11 годов не оставил после себя инфраструктуры в регионах, и сейчас политические движения, которые понимают, что каким-то образом Ну, то есть, единственное, что было, это региональные штабы партии Парнас, известного мне, и некоторые, ну, региональные Прогресс, штабы некоторых выбор. Партий, да, но это все, как бы, они были довольно маленькие и никакого влияния особо не оказывали, за исключением отдельных регионов, но при этом, да, действительно нужно выстраивать структуру, сейчас этим занимается и ФБК, и Открытая Россия, мы практически, как бы, по всем городам ездим.
Кстати, мы друг пересекаемся.
Другом, да, где-то пересекаемся.
Человек может и возглавлять, да, там, наш штаб и быть в Открытой России.
Ну, да, это совершенно нормально, потому что мы, как бы,
вот, все... Я хотел бы сказать важный момент все-таки, что когда мы говорим, что там приговор вступит в законную силу, какие-то такие вещи, мы пытаемся бежать впереди власти, впереди ее каких-то репрессивных и неправильных действий. На самом деле нам доподлинно неизвестно, как принимаются эти решения. И выборы Навального в 2013 году, тому яркое подтверждение, когда ему дали приговор, через несколько часов прокуратура потребовала его отменить, в следующий день его выпустили, и сразу же он начал участвовать в выборах.
И когда ему муниципальные депутаты дали подпись?
Была ситуация, да. Ребят, я предлагаю нам, вот о перспективах Навального, я предлагаю нам послушать и посмотреть Юлию Несниеву, вот его прогноз, и тогда мы к Константину Анатольевичу обратимся.
И пункт первый, который надо понимать. Любое расследование антикоррупционное, оно, безусловно, полезно, и любая информация о таких вещах, безусловно, полезна. Я даже знаю, что вот среди людей, работающих в этом фонде борьбы с коррупцией, там есть очень много профессионалов, именно умеющих работать с информацией и так далее. Что вызывает некоторое недоверие? Первое. Что иногда вот в этих расследованиях появляется информация, которую, вот, условно говоря, абсолютно независимая общественная организация получить просто не может. Она откуда-то появляется, такая явно как бы она заранее предоставлена с определенными целями. Это вот уже мы просто по целому ряду вещей это можем наблюдать. Второе. Почему-то вот даже вокруг очень известных вещей, но вдруг начинается подъем публичного интереса, какие-то очень такие странные моменты. Хотя все было давно известно. Кстати, пример с Медведевым, он же очень интересный. Это очень большинство фактов, которые изложены в этом докладе, они же давно известны. О них писали разные газеты. И вдруг вот появляется такая вот сконцентрированная информация, как бы во многом собранная из заранее известных фактов. Значит, всегда возникает вопрос, значит, это кому-то нужно. Вот это меня настораживает, понимаете? И если последить все... деятельность господина Навального, то это периодически эта штука видна. Ну, еще один самый классический пример, это известно первое дело Кривлеса, когда ему сначала выносят обвинительный приговор с реальным сроком, а на следующий день наша родная прокуратура, если вы думаете, что я в это когда-нибудь поверю, что она без каких-то указаний это сделала, говорит, что не, извините, там условный приговор и так далее. Ну это... Почему-то с теми людьми, которые, ну, может быть, не такие яркие, но таких случаев не бывает. Их отправляют в места не столь отдаленные.
Политолог Юрий Несневич, который, в общем, по тому же пункту прошелся, Олег, что и вы, но только с некоторым скепсисом. Константин Анатольевич, в финале нашего разговора подведите нам итоги. И, ну, во-первых, согласны ли вы с этим скепсисом, который Юлия высказывает?
Юля говорит о... Я чуть пошире это рассмотрю. Влияние власти на этот процесс. Да. Понятно, что она заинтересована в мобилизации населения. Mm-hmm. И один раз Алексея использовали на выборах мэра для того, чтобы поднять, так сказать, активность. В этот раз явно совершенно получилось так, как они этого не ожидали. И они, насколько я понимаю, в этот раз... подыгрывать Алексею не собираются. Я думаю, что все возможные запреты, какие есть, они будут выставлены. И теперь у них другая проблема. Не явка нас на выборы, а проблема, чтобы это не кончилось Гаагой для Путина или какой-то, я не знаю, пертурбацией мощной революции. Сегодня у них другая проблема. Юлик говорит о том, что власть играет в эту игру. Ну, это видно. Понятно, что она играет. Но здесь они заигрались. А, очень боюсь, что часть, так же, как во время революции, там, Поп Гапон, там, все это же спровоцировано было, так сказать, тайной коллеги, полиции.
Я, к сожалению, должна закончить программу о Навальном и свободе. И мы желаем ему на ней оставаться все-таки с Константином Боровым, политиком, менеджером правозащиты «Открытой России» Полиной Немировской и с региональным менеджером штаба Алексея Навального Олегом Степановым. Вела программу Елена Фанайлова.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети.